фестывалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. На сторонце Рады БНР у Фейсбуку опубликованы полный текст выниковага меморандуму, принятого у Вильни 3 листопада. Документ разом со старшиней Рады БНР Ивонкой Сурвилой подписали 14 представников политичных и громадских организаций Беларуси. Сярод их Владимир Бородач, Венцук Вячорка, Александр Миленкевич, Зянон Пазняк, Виталий Рымашевский, Владимир Някляев и іншие. Экс-кандидат у президенты былы политвязень Андрей Санников, який атрымал политичный притулок у Великобритании, у интервью «Свободе» назвал опубликованный сегодня меморандум белорусской оппозиции шкодным и небеспечным. Лидер Европейской Беларуси так само заявил, что организаторы Виленской сустречи не допустили до перемовов ихнего представника. Поведомляя Валер Калиновский.
13 листопада после узгодненняў и правок был опубликован полный текст выниковага меморандуму на Рады старшиняў и керовников белорусских политичных и громадских организаций со старшиней Рады БНР. Нарада отбылася 3 листопада. Документ скерованный на захование белорусской незалежности во умовах авторитарного режима Лукашенки. У им так само огучанное признание Рады БНР резервовым политичным депозитаром белорусской незалежной державной традиции. Документ подписали представники 14 политичных партий и громад об'єднанняў. З принциповых мотивов меморандум адмовился подписать лидер Европейской Беларуси Андрей Санников. Спадар Санников так потлумачил свободе свою позицию.
Я профессийно глядел этот меморандум и ведаете, так документы вогуле не робятся. То есть тот читал, зауважил, что это просто не письменный документ, а я лечу, что он еще и небеспечный. Потому что там есть речи, которые накированы не на оборону незалежности Беларуси, а супроть.
Сирот претензий у былого дипломата спадара Санникова до документу то, что им только ускосно сгадывается проблема политвязнев, присутничая теза про самоизоляцию Беларуси, а не белорусского керавництва, а так само уписано потребование гарантий в незалежности Беларуси от краин Захаду и России, не глядячи на то, что такие гарантии уже давались краине у 94-м годе после выводу ядерной зброи.
Я просто звольнил тех людей, кто это занимался. Там так само узгадывается авторитарный режим, а не тоталитарная диктатура. Ну и шмат речи таки. Я кричу, что он просто небеспечный. И подписываться под такими небеспечными речами я просто не могу из профессийного пункта гледжения, из пункта гледжения морали и так далее.
По воде спадара Санникова шмат пытаний подчас подрихтовки меморандуму знялося б, коли б представнику Европейской Беларуси не отмовили в праве присутничать на нараде оппозиции 3 листопада в Вильни. Тем не менее, спадар Санников спадзяется протягивать супрацовництво с силами, якія подписали документ.
А мы заўсёды працавалі з усімі, і ёсць разуменне, што такое Рада БНР. Заўсёды паважліва ставіліся, як да сімвалу нашай гісторыі. Менавіта таго органа, які павінен будзе сімвалічна зацвердзіць дэмакратызацыю і незалежнасць Беларусі ў будучыні, ў бліжэйшай будучыні, я разлічу.
Адзін з удзельнікаў сустрэчы беларускай апазіцыі 3 лістапада, лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч, адносна сцвярджэння спадара Санникова, што организаторы не допустили на встречу представника Европейской Беларуси, потлумачил.
Запрошалась правды Рада БНР. Я ведаю, что на запрошение Санников пропоновал накировать не как своего представника, но и ему тогда потлумачили, что, на жаль, формат продолжая керовников организации, ну, было поведомлено, что в любом упадку текст будет накирован на разгляд для ознамления.
На конт критики самого меморандума с боку Андрея Санникова господар Янукевич зазначил.
На самом деле, все это выказанное за уваги для меня выглядают абсолютно несерьезно, лухтой. Это штучные зачепки для того, как отмовиться от подписания этого документа. Я не ведаю, и господар Андрей Санников мае дальнейшие политические планы, але принамсі покуль у той час, калі ён находился в Беларуси, калі ён гэтыя планы ясно окресливал, была видовочная линия на то, как пытание незалежности в своей программе отсунуть на другий план и дробить акцент на притягнение России до вырашения белорусского пытания.
Инший удельник встречи белорусской оппозиции 3 листопада, представник аргкомитету белорусского руху Венцук Вячорка, отмовился уступать у полемику со спадаром Санниковым и выказал цалком позитивную оценку Виленского меморандуму.
Меркую, что каштовностная основа и иерархия гарантии незалежности этого документа абсолютно бесспрэчная. Бывают такие исторические повороты, когда треба ясно проговорить каштовности, ну и так само ясно проговорить. агаворваць пагрозы для нашай незалежнасці і тое, што гэтыя пагрозы можа ўхіліць. І з гэтага гледзяшча ў дакуменце ўсё абсалютна правільна.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Палітолог Уладзімір Мацкевіч разглядае падпісанне віленскага мемарандуму як падзею, якая мае актуальную нагоду і якую можна толькі вітаць.
Нагода для гэтага мемарандуму яна была звязаная з актывізацыяй пра эміграцыі беларускай палітычнай сёння, у якой там пачалі стварацца нейкія ініцыятывы па стварэнню часовага ўраду, там нейкага ўраду выгнанні. І вось гэты мемарандум, ён вырашае часткова гэтую супярэчнасць паміж новай эміграцыяй, старой сталай эміграцыяй і створаным калісьці гэтым сімвалічным урадам Рады БНР і тымі, хто застаецца ў Беларусі і змагаецца за змены палітычнага рэжыму.
Кажа Уладзімір Мацкевіч, тэкст віленскага мемарандуму можна знайсці і абмяркоўваць на сайце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму Александра Лукашэнка пра міжнародную палітыку. Супраць нас разгорнута жудасная кампанія. Кіраўнік Беларусі выступіў перад студэнтамі эканамічнага ўніверсітэту. Чым Александр Лукашэнка тлумачыць санкцыі з боку еўразвязу? Як ён ацэньвае адносіны з Літвой? Як кіраўнік Беларусі інтэрпрэтуе праблему дэмакратыі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў у нашым эфіры пазней, ну а зараз больш канкрэтна пра літоўскую рэакцыю. У Вільні адрэагавалі на выказванне кіраўніка Беларусі, які назваў літоўскую палітыку жлобскай. Прадстаўнікі афіцыйнай Вільні звязваюць гэтую заяву з невысокай культурай яе аўтара. Перадае наш карэспандэнт Аліс Дашынскі.
Ні ў літоўскай амбасадзе ў Менску, ні ў міністэрстве замежных справ Літвы не сталі каментаваць выказванне Лукашэнкі. Падчас сустрэчы са студэнтамі 12 лістапада ён заявіў, што не лічыць тэрактам закідвання літоўскай амбасады бутэлькамі з запальнай сумессю. Пры гэтым ён назваў літоўскую палітыку жлобскай. Прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс назваў гэтую заяву адлюстраваннем нізкай унутранай культуры, на якой яго ўрад рэагаваць не будзе. А наогул трэба шкадаваць, што наша суседа не ўпершыню даводзіцца ацэньваць па такога кшталту адлюстраваннях нізкай унутранай культуры, заявіў інтэрв'ю літоўскаму радыё Кубілюс. Кіраўнік літоўскай МЗС Аўдроніус Ажубаліс і старшыня камітэту замежных спраў Сейму Літвы Эмануэлі Зінгерес назвалі інцыдэнт тэрарыстычным выпадам супраць дэпрадстаўніцтва ў Менску. Каментуючы карэспандэнту свабоды рэакцыі Лукашэнкі, спадар Зінгерес сказаў, што літоўскі бок чакае вынікаў хутка расследавання інцыдэнту і нават не дапускае, што яго правядуць дрэнна. Але гэта не азначае, што палітыкі не могуць назваць гэты інцыдэнт тэрактам.
Для нас неожиданная реакция на наше право выразить озабоченность о возможной угрозе здоровью и жизням наших людей, живущих на территории посольства и нашему зданию. Это просто болтовня очень невысокого полета. И дело господина Лукашенко выражаться жаргоном, который он употребляет, это, я подтвержу точно, что сказал премьер-министр, невысокую его культуру, то есть это показывает, к сожалению, его круг.
Паводле спадара Зінгереса, падчас інцыдэнту ў будынку амбасады якраз знаходзіўся шэраг супрацоўнікаў. У двары стаялі іх аўтамабілі, і тое, што напад быў учынены напярэдадні 7 лістапада, не выклікае сумневу, што гэта звязана з чалавеканенавісніцкай ідэалогіяй. Рэакцыя Лукашэнкі здзіўляе спадара Зінгереса.
Человек хочет расслабиться и набрать направление для своего расслабления. И это его дело, только когда человек себя называет президентом, это, конечно, хуже. Потому что мы не относили этого эпизода к действиям белорусских властей, потому что мы просто сказали, что мы надеемся, что эти белорусские власти рассмотрят этот серьезный эпизод. Это не два букета цветов, это две бутылки с пожигающей смесью. Так что мы просто высказали свое мнение с господином министром, что это является террористическим актом. На этом мы не связали с действиями белорусских властей.
Эмануэліс Зінгерес таксама згадаў палітыку самаізаляцыі, якую праводзіць афіцыйны Менск. Ён назначыў, што літоўскі бок адкрыў межы на 50 кіламетраў па ўсёй паласе адгародні. Таксама прынята багата іншых рашэнняў дзеля адкрытасці і падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці.
Палітыка з'яўляецца наши абсолютно ясные, открыты для общения с белорусским народом. И объявили помощь для тех людей, которые выехали из Беларуси и по политическим причинам. И живут тут. Литва имеет очень конструктивную политику. Наши решения по делам Беларуси, имея в виду открытие границы, были гораздо более решительные, нежели по делам Калининградской области. И предложение для Беларуси с нашей стороны, которое лежит на столе у господина Лукашенко. Пусть ответит на этот вопрос. Куда пропала открытая граница между Литвой и Белоруссией? Куда пропала с нашей стороны предложенная политика открытости? И кто эту открытость сбрасывает на тормоза?
Пытается Эммануэлис Зингерес. Нагадаю, что 6 листопада на территорию посольства Литвы у Менску были кинуты две бутылки с так званым коктейлем Молотова, которые супрацовники литовской полиции, что дежурили у бутынку, хутка потушили. По этим факте ведется следство. Ну а про схвилину, кольки может быть затриманных у справе нового Витебского выбуху. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Опубликованы полный текст выникового меморандума на рады старшиняў и керовников белорусских политичных и громадских организаций со старшиней Рады БНР. Андрей Санников критикует так званый Виленский меморандум, называющий его неписьменным и небеспечным. Литовский бок у отказ на закиды Александра Лукашенко называет их болбатней невысокого полету. Вильня так само чакая расследование инциденту с запальными бутыльками на территории посольства. КДБ не подає деталей про трех затриманных у справе Витебского выбуху. Тем часом рабочего Новополоцкого нафтану Андрея Гайдукова обвинователи у здраде родиме и посадили у турму КДБ. У городне поганены памятный знак ахвярам гета, не очищены, зламысники не знуденные. Як уже повідомляла Радіо Свобода, вечером 11 листопада ля будинка КДБ по Витебской області спрацавала саморобное вибуховое пристосування. У КДБ кажуть, что вибух пошкодил два вакни и затримано троє подозрованих. А прича того, что это три человеки, інших офіційних звісток нема. Але у Витебску ходить поголоска, что у ноч з 11 на 12 листопада были затриманы десятки человек. На интернет-форумах згадывается, что коля 50 затриманных посадили у актовую залю Кастрычницкого РАУС. И что затримливали по выгляду внешнего выгляду тех, кто был у черных куртках с капюшонами. Миновито от свояков одного из тех, кто провел каля по сторонку несколько годин, у Фейсбуку з'явилася первая информация про выбух каля КДБ. Девчина писала про своего брата, который 5 годин чекал на улице затриманного сябра. Ну а сегодня у интернете была распаўсюджаная информация про затримание новополоцкого активиста Андрея Гайдукова. Зараз 23-годовый рабочий предприемства «Нафтан» находится у СИЗА КДБ. Ему инкриминуется не удел у Витебском выбуху, але больш серьезный артикул «Здрада державе». Подробности у Инны Студинской.
Андрей Гайдуков – особа не дуже вядомая у новополоцким оппозиционным осяродку. Хтось его не ведает зусім, хтось каже, что ведае, але мало. Сергей Сидоров, сябар партии БНФ, один из найстарейших представников новополоцкой оппозиции, згадал Гайдукова не одразу. Хлопец не был вядомым у городе оппозиционным активистом, але имел выразные политичные погляды. Спадар Сидоров доведался про затримание Андрея Гайдукова на праце. Яны ободва працуют на новополоцким нафтане.
Андрей Гайдуков, мне говорили, что на нафтане работает, чтобы сделали там, на заводе сделали, нигде никуда ни в каких партиях не был. Ну, занимался так, интересовался вот этой политикой. На хлопанье ходил такой, ничего маленький. И с компьютером он на ты, нормально. Я даже не представляю, земля на родине это вообще. Если уже до этого дошло, это тогда можно каждому второму ставить.
У апошнія месяцы, кажуць сябры, Андрэй Гайдукоў цікавіўся дзейнасцю стваранай партыі БХД. Але ў партыйны актыў не ўваходзіў, быў у ліку спачуваючых. А што да грамадскай дзейнасці, то Гайдукоў быў намеснікам кіраўніка наваполацкай суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Кіраўнік гэтага грамадскага аб'яднання Яўген Канстантінаў вельмі здзіўлены, што КДБ закідае ягонаму аднадумцу і сябру такое абвінавачванне, як памкненне супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі.
Мы создавали различные клубы, интересные, что участвовали в революции через социальные сети и так далее. Не знаю, Андрей не занимал никакой особой должности, он просто работал вот на Анастасии. Ну, просто такой довольно развитый парень, он учился в университете. А какую пользу он может оказать реальной американской разведке?
Поводле звесток Константинова, менавіта у гэтым подозрають ягонага сябра, 23-гадовага слесара контрольно-вымиральных приборов. Про затримання Андрея Гайдукова 8 листопада у Витебску сябры доведаліся ад маці хлопца Вольги Петровны. До яе до хаты увечары прийшли с пиратрусом и поведомили, что сын затриманы.
Диски, компьютер, телефоны. Все забрали. Он даже не говорил мне, что он витебский человек самостоятельный. У меня свои убеждения и все. У нас разные точки зрения на многие вещи. Но он хотел зарегистрировать какую-то там организацию, какие-то бланки там уже приготовил. Хотел зарегистрировать официально, госполковник. Мама, у меня свои убеждения, что я ничего противозаконного не делаю. И, честно говоря, я верю, что ничего противозаконного он делать не мог. Если только по незнанию, понимаете, или по своей глупости. Или подстава какая-то была.
Мать Андрея Гайдукова сгадывая, что сына неодноразово попярычивали на конт занятков громадской деятельностью.
Его несколько раз предупреждали везде и всюду. Как он мне говорил, что приходили в университет, типа, чтобы его звали там на сессии, допустим, разговаривали с ним на работе, здесь приглашались, и руководство, и клубисты, я так понимаю, приезжали. Вот по позиции были вопросы, да. Ну, я не верю, что там что-то страшное совершило.
Вольга Гайдукова ведая, что пиратрус был у еще одного знакомого сына, Ильи Богданова. Его так само возили у Менск, а потом отпустили под подписку об невыезде. Так само узяли и подписку про неразголошивание таямницы следства.
Вы слухаете «Радио Свобода». Коллеги правоабаронца Алиса Беляцкага лічат, что белорусские улады спробуют распачать гандаль у справе вызволения политвязня. Экс-кандидат на президента Миколай Статкевич, який протягивая находится у зняволенні, просит звесток про выники парламентских выборов у Литве и Украине. Это и іншие звездки життя политвязня узбирал Олег Грузделович.
Наталья Пінчук, жонка палітвязня Алесі Беляцкага, кажа, што ўжо не спадзяецца на становчыя рашэнні наглядных судовых інстанцый Беларусі адносна справы яе мужа.
Наглядная скарга таксама адхіленая, так што ўсе вось гэтыя ступені нацыянальнага заканадаўства не пройдзеныя. Усё, дзе магчыма было, это было зроблена. Пададзеныя скаргі ў камітэт па правам чалавека.
Распавіла Наталья Пінчук пра цяперашнюю сітуацыю ў справе мужа. Паводле яе, скаргу Алесі Беляцкага ў ААН прынялі да разгляду. Так само вядома, што з Камітэту правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў звярталіся ў беларускі ўрад па тлумачэнні адносна справы Беляцкага. Тлумачэнняў дагэтуль няма, акрамя заявы, што скарга ў праабаронцы, прынятая ў ААН, нібыта з пэўнымі парушэннямі. Ён аслужаны за нясплату падаткаў паводле нашых законаў, а інфармацыю нам даў еўрапейскі звяз праз Літву, дзе ён хаваў гэтыя грошы. Дык у Амерыцы пажыццёвае зняволенне можна трымаць за нясплату падаткаў. Гэта нармальна. Гэтак заявіў Лукашэнка адносна справы Беляцкага 12 лістапада. Ці сведчыць апошнія заявы Александра Лукашэнкі, што ўлады не збіраюцца вызваляць праваабаронцу датэрмінова. Актывіст з лясной Уладзь Лапковіч кажа, што грошы, за якія нібыта Беляцкі не сплаціў падаткі, не былі ягоным прыбыткам, а перадаваліся выключна на праваабарончыя мэты. Гэта было добра вядома беларускаму суду, і таму прысуд Беляцкаму нельга лічыць справядлівым, мяркуе Уладзь Лапковіч. Паводле спадара Лапковіча, беларускія ўлады працягваюць спробы гандляваць лёсам праваабаронцы.
Все, что вчера Лукашенко сказал, это элемент политики, у тем лику элемент тиска как на Европу, так и на самого Олеся Беляцкого. Сам арешт Олеся Беляцкого, ну, в июне месяце, это было подвышение цены всех политических вязней.
13 листопада жонка Миколая Сладкевича Марина Дамович отримала его лист. Политвязень просит поведомить про выники парламентских выборов в Украине и Литве.
Просит мне доведаться про партнеров, кто в Украине, кто потрапил в парламент и так далее. У литовцев, насколько я буду дома, я-то не отсушу. Выиграли выборы в СДК. Кого ведая перелечивает, просит передать меньшование, ну и все такое. Без новинов.
Про себе Миколай Садкевич написал не шмат. Почувается нормально, протягивая физичные практикования, для чего, как он пишет, достатково 2 квадратных метров камеры. Вязень гарадзенскай крытай турмы Миколай Аўтуховіч даслаў ліст актывістцы ініцыятывы «За волю» Тацяне Кім. Аўтуховіч выказаўся адносна маратону салідарнасці з палітвязнямі, які актывісты праводзяць кожны аўторак у сядзібе БНФ. Татьяна Ким процитовала лист Миколая Туховича.
Эти акции солидарности очень нужны, особенно нашим родным. Им намного легче, когда они видят, что людей не оставляют без внимания, что весь мир следит за этими событиями. Передайте, пожалуйста, слова благодарности Гане Шапуцке и Олесе Макаеву. Очень надеюсь, что больше людей откроют глаза и перестанут бояться.
Татьяна Ким процитовала лист Миколая Алтуховича со зняволення.
Ад Наполеона беларуская шляхта чакала многага, ажно да аднаўлення ВКЛ. А для чаго Наполеону быў патрэбен ліцвінскі ўрад? Пра гэта ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Наполеон быў чалавекам, можна сказаць, цынічным у гэтым плане. Ён халодна выкарыстоўваў гарачыя патрыятычныя парывы дзеля таго, аказалася, каб проста сабраць жаўнераў у сваю армію.
Вольная студия за Лесем Краўцэвічам сёння у вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да прапановы ўладаў заахвочваць тых, хто згодны даўжэй працаваць без пенсіі? Ці пагодзіцеся вы самі пазней выходзіць на пенсію? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
У меня предпенсионный возраст, меня это не очень устраивает. Пришел возраст пенсионный, хочется получить пенсию, как у всех. А если бы еще можно было работать дополнительно к пенсии, то это более стимулирует, чем без пенсии.
Отрицательно. Почему человек не может работать и получать пенсию? Он ее заработал, он добросовестно работал всю свою жизнь. И если позволяет здоровье, почему он не имеет права работать и получать за свою работу деньги?
Я бы хотела ее и получать, и работать. У меня кредит квартиру получила. Я кредит платить надо. У меня сын в Минске учится. Мне нужны деньги в данный момент, чтобы и пенсия, и работать.
Если здоровье позволяет, то пускай работают. Ну и я бы работал.
Я бы отказалась. Не по новому методу, а по старому. Неизвестно, как там придется, сколько жить еще. Такое время настало, что надо жить одним днем.
Самое главное – это здоровье. Если есть здоровье, то можно, конечно, и поработать. А если здоровья нет?
А это замечательно вообще. Многие пенсионеры же не хотят рано уходить на пенсию. А что дома делать? Сидеть просто так. В коллективе общаешься. И главное, что добавочка идет в пенсии. Это замечательно. Я только за.
Отрицательно. Не доживешь. Я уже в 42 года уже получил инфаркт. Грыжа. От такой работы и от таких условий, в зимних условиях работать нужно. Холодно, все сказывается. А если, конечно, где-то человек посидел в кабинете, то ему, конечно, может быть. А если человек отстоял за станком или где-то на стройке, потаскал кирпичи, так, конечно, это не выход. Он не доживет тех процентов, которые им обещают.
Я считаю, что надо уходить в 55 лет и в 60. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Работа, работе разница, что ли? Те, кто работает на тяжелой работе, 60 это уже предел. А то и 50 уже на тяжелой работе все уже. Горячие сетки же убрали все. Вот вам ответ против, конечно.
Я за то, чтобы получать пенсию и работать.
Лучше всего надо людей обеспечить, чтобы они на пенсии более-менее концы с концами сводили. А вот эти добавки через год, через два, я не знаю, я доживу или нет.
Пенсионный возраст, он должен быть установлен и должен оплачиваться. А работать или нет, решать человек сам.
Так, гамільчукі адказывалі на прапанову ўладаў заахвочваць тых, хто згодны даўжэй працаваць без пенсіі. Ну, а зараз гарачая міжнародная тэма. Генерал Дэвід Петрэус, кіраўнік амерыканскага ЦРУ, ускалыхнуў грамадскую думку ў ЗША, падаўшы на мінулым тыдні ў адстаўку з прычыны пазашлюбнай сувязі. Сёння стала яшчэ вядома, што генерал Джон Ален, камандзір амерыканскіх войскаў у Афганістане, таксама знаходзіцца пад следствам з прычынай недапушчальнай сувязі з жанчынай, якая мае дачыненне да скандалу з генералам Петрэусам. У сувязі генералаў і жанчынаў разбіраўся Ян Максімюк.
Генералу Дэвіду Петрэусу 60 гадоў, ён жанаты 38 гадоў, мае двое дзяцей. Пазашлюбная сувязь, да якой ён прызнаўся, была ў яго з 40-гадовай Полай Бродуэл, ягоным біёграфам. Пола Бродуэл – замужняя жанчына, у яе таксама двое дзяцей. На мінулым тыдні Бродуэл на адным амерыканскім вэб-сайце апублікавала жыццёвыя прынцыпы генерала Дэвіда Петрэуса. Прынцып нумар 5 пачынаўся са сцверджання: «Мы ўсе робім памылкі. Галоўнае – разгледзець іх і прызнаць іх». Некалькі дзён пасля гэтага генерал Петрэус выявіў сваю памылку і падаў у адстаўку. Усе дэталі справы Петрэуса пакуль невядомыя, але «Нью-Йорк Таймс» паведамляе, што ягоную сувязь з Полай Бродуэл адкрылі агенты Федэральнага бюро расследаванняў, якія вялі крымінальнае расследаванне ў справе магчымага парушэння дзяржаўнай бяспекі і зазірнулі ў электронную пошту Петрэуса. Як паведамляе прэса, наслед інтымнай сувязі Петрэуса з Бродуэл, агентаў Федэральнага бюро расследаванняў вывела справа лістоў з пагрозамі, якія нейкая Джил Келлі, знаёмая генерала Петрэуса з часоў ягонай службы ў горадзе Тампа ў Флярыдзе, атрымлівала электроннай поштай. Як выяснілі следчыя, электронны адрас, адкуль ішлі лісты з пагрозамі, належаў Полі Бродвелл. Потым у часе следства выявілася, што генерал Джон Ален са згаданай Джил Келлі абмяняўся тысячамі мэйлаў цягам двух апошніх гадоў. Гэта затрымала працэс пацверджання генерала Алена як галаўнакамандуючага сіламі НАТО ў Еўропе. Як усе спадзяваліся, на гэтым тыдні амерыканскі сенат меў без праблемаў зацвердзіць намінацыю Алена на гэты пост. Міністр абароны ЗША Леан Панетта сказаў, што назначэнне Алена затрымліваецца да часу высвятлення датычных фактаў і што прэзідэнт Барак Абама ухваліў гэтую затрымку. Няясна, якія закіды ставяцца Алену. Афіцыйныя крыніцы адмовіліся адказваць на пытанні журналістаў, ці ў сваім ліставанні з Джил Келлі генерал Джон Ален выявіў некія вайсковыя сакрэты. «Нью-Йорк Таймс» піша, што выяўленыя факты адносна недапушчальных сувязяў генералаў Петрэуса і Алена з жанчынамі выклікалі шок і вялікае шкадаванне сярод амерыканцаў. Абодва генералы лічыліся дагэтуль узорнымі вайскоўцамі. У свой час Петрэус разглядаўся як кандыдат на шэфа аб'яднанага камітэту начальнікаў штабаў узброеных сілаў і нават як кандыдат у прэзідэнты ЗША. Рашэнне Петрэуса падаць у адстаўку ухваліў міністр абароны ЗША Леан Панетта.
Я думаю, Дэвід Петрэус зрабіў правільны крок, і я лічу важным, калі кіраўнік ЦРУ з усімі выклікамі, якія сустракаюцца на гэтай пасадзе, ставіць цэльнасць натуры на першае месца.
Сказаў Леан Панетта. Гэта, безумоўна, асабістая трагедія, але гэта таксама трагедія для краіны. Пракаментаваў адстаўку Дэвіда Петрэуса прэзідэнцкі дарадца і ветэран ЦРУ Брус Рыдэл. Паводле Рыдэла, Петрэус не мог паступіць іначай. Паводле вайсковых законаў, якім была падпарадкаваная ўся служба гэтага чатырохзоркавага генерала, сямейная здрада пляміць гонар узброеных сілаў. Да таго, дадаў Рыдэл, сакрэтная сувязь з жанчынай ставіць афіцэра выведкі пад пагрозу шантажу.
Расказваў Ян Максімюк. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Опубликованы полный текст выниковага меморандуму на рады старшиняў и кіраўнікоў беларускіх палітычных и грамадскіх организаций со старшинёй рады БНР. Андрей Санников критикует так званый Виленский меморандум, называючы его непісьменным и небяспечным. Литовский бок у отказ на закиды Александра Лукашенко называе их балбатнёй невысокого полёту. Вільня таксама чакае расследование инциденту с запальными бутэльками на территории посольства. КДБ не подае дэталяў пра трох затрыманых у справе віцебскага выбуху. Тым часам рабочага наваполацкага нафтану Андрэя Гайдукова абвінавацілі ў здрадзе радзіме і пасадзілі ў турму КДБ. У горадні апаганены памятны знак ахвярам гета, не ачышчаны, зламыснікі не знойдзеныя.